В сентябре 1918 года в ЦИК издал декрет о превращении республики в единый военный лагерь. В ноябре был образован Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством Владимира Ильича Ленина. Этот совет объединил деятельность военного и других близких к обороне ведомств, чрезвычайные комиссии по снабжению Красной Армии. Он решал важнейшие проблемы формирования войск, и их обеспечение всем необходимым, в частности, принимал меры по выявлению и сбору оружия и боеприпасов, оставшихся от старой армии, мобилизовывал усилия промышленности, сплачивал фронт и тыл. В стране был введен военный коммунизм, единственно возможная в той обстановке политика, необходимая для победы над врагами молодой Советской Республики. Благодаря героическим усилиям советского народа, в ходе чрезвычайно напряженной вооруженной борьбы, планы интервентов и белогвардейцев в 1918 году осуществлены не были. Империалистам пришлось покинуть ряд районов советского государства. В 1919 году началось новое наступление многочисленных врагов советской власти на нашу страну. Количество фронтов дошло до 6, а протяженность их до 8000 километров. Враги пытались задушить в Железном кольце молодую Советскую Республику. Гражданская война достигла своего наивысшего напряжения. Совет обороны и Реввоенсовет Республики делали все для того, чтобы реализовать ленинский план создания массовой регулярной армии советского государства. К началу года в Красной Армии уже были 42 стрелковые дивизии, вооруженные винтовками и станковыми пулеметами, системы «Максим», револьверами, ручными гранатами. В кавалерии насчитывалось 40 тысяч сабель. В действующей армии было 1700 орудий. Расширялись броневые силы. В них входили бронепоезда русской армии, каждый включал бронированный паровоз, две бронированные площадки и 2-3 контрольные платформы, а также броневые автомобильные отряды, состоявшие из 150 бронеавтомобилей. Военная авиация имела около 450 самолетов. В действующий флот без речных и озерных флотилий входило 2 линейных корабля, 2 крейсера, 24 эскадренных миноносца, 6 подводных лодок, 8 минных заградителей, 11 транспортов и другие суда. Укрепляется аппарат высшего военного руководства, улучшается организация тыла армии, налаживается медицинская служба, расширяется сеть военно-учебных заведений по подготовке красных командных кадров. Конечно, это были пока довольно скромные вооруженные силы. И понять, каким образом Красная Армия побеждала противника, значительно превосходившего ее в вооружении, можно только приняв во внимание прозорливость и величайшую оперативность ленинского партийного руководства страной, высочайший революционный дух, исключительные моральные и политические качества войск рабочих и крестьян, отстаивавших свободу и независимость своей новой социалистической родины. В начале 1919 года на востоке страны стояла белогвардейская армия Колчака, занимавшая фронт на линии Пермь-Орск. Уральская белоказачья армия расположилась под Уральском и занимала Гурьев. Белые армии Деникина стояли в полной готовности на реке Тереке. Занимали Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Юзовку и другие пункты Донбасса. Войска Антанты и контрреволюционного правительства Украины, так называемой «директории», захватив Украину, укрепились на линии Херсон-Николаев-Житомир-Коростень. Белые латыши находились на рубеже Шавли-Метава. Войска Юденича и белоэстонцы на линии Вольмар-Нарва, нацелив свой удар на Петроград. Белофинны, интервенты, белогвардейцы, занимая северные районы страны, готовили удары по Петрограду, Вологде, Котласу. В Красноводске, Батуми, Новороссийске, Севастополе, Одессе, также хозяйничали интервенты.